Радио «Свобода» звучит перед «Дача человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. После убийства в Москве журналиста и активного участника футбольного фан-движения Юрия Волкова, после драки в детском оздоровительном лагере «Дон», благосфера буквально взорвалась. Пользователи сети обсуждают эти конфликты, нередки оскорбления, призывы бить, крушить и выгонять понаехавших. Это слово я закавычиваю. Чиновники тоже не остались в стороне, предложив разработать и ввести кодексы поведения для северокавказской молодежи, выезжающей на отдых или работу в другие регионы России. Что это, дискриминация или попытка остановить распространение ксенофобии в обществе? И как ко всему этому относиться? Вот мы попробуем обсудить эту тему с гостями в студии «Радио Свобода». Это заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова и адвокат Мурат Мусаев. Идея создания кодексов поведения для различных групп населения в последнее время приобретает все большую популярность у российских властей. Вслед за довольно скандальными кодексом москвича и кодексом провинциалки, продвигаемыми мэрией Москвы в целях культурной акклиматизации приезжих в российскую столицу, появилась идея создать аналогичное пособие для россиян из северокавказских республик, приезжающих работать или учиться в другие российские регионы. С этой идеей выступил заместитель полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Владимир Швецов. И первый вопрос я адресую Галине Кожевниковой. С вашей точки зрения, вот все-таки что это такое? Это такая неуклюжая попытка решить проблему ксенофобии, ну, то есть рассказать о правилах поведения молодым людям, или это такой госзаказ на дискриминацию, который чиновник, не в самом низком ранге находящийся, заявляет на всю страну?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я не думаю, что это госзаказ на дискриминацию. Я, честно говоря, думаю, что это в нашем, к сожалению, очень ксенофобном и очень этнизированном обществе, где все проблемы сейчас почему-то или большинство проблем осмысливаются в этнических терминах, это попытка чиновника доступными ему, в данном случае, языковыми средствами, выразить тревогу по проблеме культурной дезинтеграции российских регионов, когда на самом деле образовательный уровень, культурный, поведенческий, раньше более-менее однородный, ну, в условном Советском Союзе, да, теперь, ну, просто стремительно расходятся в силу разных причин, ну, для Чечни в том числе и потому, что там война, да. А то, как он это выразил, обусловлено его, ну, на мой взгляд, то есть я приписываю ему, конечно, мне кажется, его очень странными представлениями. Он думает, что вот, значит, вот, видимо, он так представляет, что вот начальник на Кавказе, он всех может построить. Вот если президент сейчас скажет, что вот мы вводим кодекс, ну, президент Чечни, там, не знаю, Ингушетии, вот, вот все, вся кавказская молодежь, она построится и будет этот кодекс исполнять. Ну, это смешно.
А почему речь идет вообще только о кавказской молодежи? Почему никто не говорит о северокавказской? Почему никто не говорит о необходимости введения кодексов для, я не знаю, жителей там Башкирии, например, Татарстана, или жителей европейской части России, да, которые тоже куда-то переезжают и, соответственно, со своими культурными традициями, там, я не знаю, или там традициями мегаполисов, приезжают в какие-то другие регионы и ведут себя, ну, в общем, так, как они привыкли. Может быть, их тоже следует в таком случае учить, кодексы для них
писать? Потому что, это, я еще раз говорю, что это проблема интеграции. Жители Татарстана или жители Башкирии, вне зависимости от их этнической принадлежности, гораздо более социализованы, нежели жители Чечни.
Мурат, а как вы относитесь вот к этой идее господина Швецова?
Ну, как к ней можно относиться? Я отношусь к ней как к бреду.
Почему же?
Ну вот почему. Давайте, вот когда Швецов говорил эти вещи, что вот надо для там северокавказской молодежи, которая приезжает в другие регионы, например, там, не знаю, в Ставрополь или в Москву, создать некий кодекс поведения, чтобы они, ну, подтекст, чтобы они вели себя как люди. Я думаю, слушайте, а как, о каком Ставропольском крае и о какой Москве мы говорим? Потому что представляется, что, наверное, у нас здесь 812 год, по улицам ходят вот эти вот молодые генералы, для которых там оскорбление, повод для дуэли, или барышни такие, все в платьях с корсетами, все манерные, все культурные и прочее. И есть, с другой стороны, некие...
Дикие горцы.
Да, дикие горцы, которые приезжают и не умеют себя вести. Но это... Прямая неправда, давайте выйдем на улицу сейчас, пройдемся по улицам Москвы, столицы нашей Родины. Ну и какую картину мы будем наблюдать здесь? Таких всех благовоспитанных и строгих нравов людей?
Да, Мурат, но это же не означает, что если вокруг люди не благовоспитанные и не строгих нравов, что к этому следовало бы стремиться и давать какие-то...
Совершенно верно. Поэтому вырабатывать кодекс поведения для отдельной этнической группы или для людей, которые происходят с определенной территории, есть бред. Кодекс поведения должен быть единый для всех. Я приведу один четкий пример. Была в одном из московских вузов проблема. Были обращения в милицию в связи с тем, что на стенах в общежитии, в комнате, где жили там чеченцы и ингуши, появились некие надписи. Надписи в духе там «Чечня», «Грозный» или там кто-то из ингушей, может быть, написал фразу, ну, понятно, шуточную там. «Ингуш с ножом страшнее танка, а без ножа он просто танк». Ну, понятно, да? Ничего хорошего в том, чтобы писать там на стенах, нет. Вызвали милицию, вызвали кураторов из ФСБ и начали там ставить вопрос об отчислении этих ребят. Мы были в этом вузе, и мы предложили пройтись по другим комнатам, там, где живут люди, не происходящие там с Северного Кавказа. Вы себе не представляете эти стены. Ну, во-первых, там было больше нецензурных слов, чем... в любом матерном словаре русского языка, а во-вторых, там были такие лозунги, которые в гитлеровской Германии не снились, наверное, которые, ну, четко подпадают там под 282-ю статью Уголовного кодекса.
То есть это проблема воспитания, вы
считаете? Это проблема воспитания, это проблема наднациональная, внетерриториальная.
Которую
не решить кодексом, надо решать ее. Не знаю, воспитанием детей в каждой конкретной семье, вне зависимости от того, к какой национальности эта семья относится. Я далек, я говорю об этом не потому, что я сам чеченец, я далек от мысли о том, что среди чеченцев невоспитанных молодых людей больше, чем среди русских, среди башкиров, среди евреев или какой бы то ни было другой национальности. Просто здесь, в России, в большой России, будем говорить, в Москве, например, к какому-либо правонарушению или асоциальному поведению со стороны чеченца, на этом поведении заостряется внимание, и к нему отношение такое радикализованное, радикальное.
А если
то же самое делает представитель какой-то другой национальности, например, русский, то и проехали мимо. Почему убийство Юрия Волкова стало темой, бомбой в благосфере, как вы сказали? Потому что, с одной стороны, в этом конфликте участвовал чеченец. Почему о нескольких десятках других убийств на бытовой почве, в том числе в ходе ссор на улице, почему этим убийствам не уделяется столько внимания, сколько уделено внимание убийству Юрия Волкова? Потому что даже во многих очень уважаемых мною средствах массовой информации вопрос ставится следующим образом. Чеченцы убили болельщика «Спартака». Почему не студент-москвич убил болельщика «Спартака»? Почему не молодой человек убил болельщика «Спартака»? Почему не один Homo sapiens sapiens убил другого Homo sapiens sapiens?
Мы попросим Галину Кожевникову все-таки дать свой комментарий относительно того, почему именно чеченцы, но сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, адвокат Мурат Мусаев. Сегодня мы говорим о попытках, во всяком случае, предложениях ввести какие-то специальные кодексы для северокавказской молодежи, выезжающей на отдых или работу в другие регионы России, о кодексе москвича, о кодексе провинциалки, о том, что это такое, такая неуклюжая попытка побороть ксенофобию распространяющуюся, или же государственный заказ на дискриминацию. Но вот Галина уже не согласна с тем, что следует к этому относиться именно так. Прежде чем вы нам расскажете, это я обращаюсь к Галине Кожевниковой, о том, почему, ну, с точки зрения исследователей, вот шишки валятся в основном на чеченцев, я предлагаю послушать опрос, который наша корреспондент в Пятигорске Лада Леденева сделала на улицах и попросила людей ответить на вопрос о том, нужно ли вводить какой-то специальный кодекс поведения для северокавказской молодежи или не нужно.
Какой еще кодекс? Зачем ему это нужно?
Ну, не, нужно просто, чтобы дети как были, как относились друг к другу все, так и чтобы относились друг к другу. Вот я армянка, всю жизнь живу в Пятигорске. Все мои друзья, подруги, кого только не было. И русские, и евреи, и, ну, все были, и грузины. Жили спокойно. Я не знаю, почему сейчас такое стало, такое разделение. Моя страна, моя республика, моя.
Не нужен кодекс, потому что все дети одинаковые. Все дети равны. Бурят он, чеченец, армянин, там, не знаю кто. От воспитателей зависит, от вожатых.
Я не знаю, если это поможет чем-то. Я сомневаюсь, что это чем-то может помочь. А то, что дети подрались, это дети, они сами разберутся. Я не думаю, что взрослым надо вмешиваться в детский разбор. Ну, дети, они подрались, они помирились.
Нет, мне кажется, у каждого человека должен быть в семье воспитание такое. Как если в семье воспитали, там никакой кодекс этому не поможет. Если ему говорят, там, вот, те плохие, ты хороший. Потому что выросли все в таких условиях. У нас что в школе было, что в мое время, когда я еще учился, что сейчас происходит постоянно одно и то же. Расовая вражда у нас всегда была, она и будет. Такие есть, которые говорят, типа, вот, вы там лучше, мы там хуже. И вот и начинается по чьему-то. Никто же не хочет хуже выглядеть.
Правила поведения, как должны вести себя кто с Кавказа? Нет, я считаю, это будет ограничивать права кавказских жителей. Ну, либо вводить для всех, но, естественно, не по национальности это вводить. Потому что это ограничивает права человека. Это тоже нельзя так поступать, как с этим бороться. Это только воспитание в семье и никак по-другому.
Нужен. Ну, я говорю просто, они наглеют везде. Я с ними сталкивался в 80-м году еще. Ну, они более сплоченные кучка и более наглые, именно когда.
Тогда придется принимать такой же кодекс и для других регионов России, для детей, которые там проживают?
Ну, в принципе, да. А как же это?
Конечно. В основном для Чечни. Но это не тот случай, когда к девушке начали приставать. Ну, вот кто начал приставать? У них просто, они вот я есть и все, остальное их не волнует. Да, менталитет совершенно другой.
Не нужен. Ну, потому что кавказские парни, они сами, так сказать, по понятиям знают, что как. И просто так они ни с того ни с сего не нападут ни на кого. Но это не только же со стороны кавказских парней, это и русские тоже, наверное, как-то. Ну, от воспитания тоже, конечно же, зависит. Так как тебя воспитали дома, это будет влиять. Но я думаю, здесь нас нормально воспитывают. В Пятигорске нет этого.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, нужно ли сдавать кодекс поведения северокавказской молодежи, приезжающей на отдых и работу в другие регионы России. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель директора информационно-аналитического центра САВА Галина Кожевникова, адвокат Мурат Мусаев. Сегодня как раз-таки о том, нужно ли или не нужно создавать какие-то специальные кодексы, в том числе и для северокавказской молодежи, о том, как им вести себя, когда они приезжают учиться или отдыхать, или работать в другие регионы России. Телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, делитесь своими мнениями на этот счет или присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Также на сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете найти страницу программы «Человек имеет право». Там я как раз перед выходом в эфир программы написала короткий пост в собственном блоге. И, пожалуйста, комментируйте, высказывайте свои соображения на этот счет. А теперь, Галина, скажите, пожалуйста, почему же, собственно, чеченцы в последнее время стали крайними? Почему именно они? Почему, вот как обратил на это внимание Мурат Мусаев, если речь идет о драке между там двумя представителями одной национальности или об убийстве, то этому не придается такая огласка широкая, как вот в случаях, когда подрались там русские и чеченцы?
Знаете, я даже больше скажу. В общем, и случаи, когда подрались русские и чеченцы, как правило, тоже особенные огласки не вызывают, ну, разве что там легкое шевеление на праворадикальных сайтах, которые подчеркивают этническую принадлежность преступника, для которых это значимо. На самом деле скандал, как правило, вспыхивает тогда, когда есть нечто, на чем можно реально спекулировать в общественном пространстве. В случае с Юрием Волковым эта спекуляция состояла в том, что из троих нападавших двое якобы отпущены, а тот, который сидит, вроде бы не тот, который убивал. Вот на этой ситуации, на которой можно спекулировать, да, ах, почему убийц отпускают, не потому ли, что они чеченцы, не потому ли, что чеченская мафия там выкупила их там.
Вступилась за них, и где же закон, который равен для всех?
И где же закон, вот, да. То есть, на самом деле, реальная претензия, ну, выраженная в абсолютно российских претензиях, потому что она апеллирует к тому, что отпустили или не отпустили чеченцев, выражена-то, на самом деле, реально должна предъявляться к правоохранительным органам, которые не расследуют неадекватно, расследуют неадекватно, ведут себя там в информационном поле и так далее. Кстати, анализ всех вот довольно крупных там столкновений показывает, что всегда вот такие скандалы, начиная с Кондопоги. Ну, и до Кондопоги были такие случаи, там реальные претензии всегда к правоохранительным органам. А выражены они в виде слов «ах, чеченцы» или там «кавказцы нас убивают, а мы беззащитны».
Вы знаете, что удивительно, что вот эти вот вопросы «где же закон» возникают опять же, вот только вот в тех случаях, когда, как вы говорите, там под подписку от невыезде, например, освобождают чеченцев, которые подозреваются в чем бы то ни было, когда встает вопрос, наоборот, об арестах чеченцев в больших количествах, которые, бывает, происходят по Москве после каких-то терактов и происшествий, да, когда речь идет о приговорах судов, которые много обсуждают правозащитники в отношении чеченцев, при том, что приговоры вынесены на основании, ну, весьма странных доказательств, скажем так. Никто не вопрошает, ну, за исключением там кучки правозащитников и ряда средств массовой информации. Никто не вопрошает, а где же закон, который едино равен для всех? Это что за метаморфоза? Это тогда, в таком случае, получается, это подчеркивает и такие ксенофобные настроения, в том числе и в правоохранительных органах?
Это не подчеркивает, это подтверждает ксенофобные настроения, которые год за годом, уже много лет, фиксируют социологи. Это опасная черта, которая нас там отделяет от, на самом деле, какой-то нестабильности. Она уже пройдена, потому что уровень ксенофобии в России выше 50%.
Это что значит?
Это означает, что люди воспринимают себя в первую очередь, или других, на самом деле, как этнически других. Не как там конкурента по работе, там, что он лучше или хуже меня, хирург там, или учитель, а он чеченец или там, не знаю, он русский, неважно, ксенофобия же, она разная бывает, вот, поэтому он занимает привилегированное положение, понимаете? И ксенофобия сейчас фактически является, вот на примере убийства Юрия Волкова мы это видим, именно ксенофобия является единственным консолидирующим элементом общества. Посмотрите, да, убили Юрия Волкова, который оказался членом довольно солидарной среды, да, фанатской. Я не говорю ультраправым, он не был ультраправым. Вот. Ну, среда сама, да, в большинстве там своем ультраправая, но неважно, она вот солидарна. И она под лозунгами античеченскими в данном случае, да, смогла продемонстрировать свою солидарность. Там оценки вышедших на вот это мемориальное мероприятие колеблются там от полу до 3000.
Более того, насколько я понимаю, то вот эта смерть, и, значит, она объединила не только фанатов внутри там, фанатской группы «Спартака», но и тех, с кем традиционно конфликтовали фанаты «Спартака», потому что их поддержали фанаты ЦСКА, фанаты,
да,
«Динамо».
Да, и объединила их именно вот эта ксенофобная составляющая, конечно, потому что если бы, например, ну, ведь фанатские драки – это вообще не редкость. Ну, убивают там редко, но убивают на самом деле в фанатских драках. И фанат «Зенита» запросто может убить фаната «Спартака». И, конечно, это не тот случай, да, когда мы все хором выйдем на мероприятие мемориальное. Вот. Но вот на самом деле реально ксенофобия получается единственный консолидирующий момент, потому что, посмотрите, да, никакое другое там... Евсюков расстрелял огромное количество народу. Где?
Ни за что, ни про что.
Ни за что, ни про что. При том, что считается, что антимилицейские настроения у нас доминирующие, да? Вот. Где многотысячная демонстрация протеста?
Мурат, а с вашей точки зрения, почему ксенофобия становится вот таким объединяющим признаком? И можно ли говорить, что это характерно, ну, скажем так, только для славян, да, то, что называют титульной нацией? Или там по национальному признаку в минуты опасности, будем говорить, объединяются в том числе и представители, жители Чечни?
Но в нашем случае, в случае с Россией, это все-таки, конечно, такая особенная черта доминирующей, даже не этническая, а квазиэтническая группа, то есть людей, которые идентифицируют себя как принадлежащих к государствообразующему народу, если говорить там какими-то длинными словами. А ксенофобия в таком качестве, в таком количестве развилась в России как следствие многолетней дрессировки, на мой взгляд. Потому что эта ксенофобия воспитана в людях, в первую очередь телевидением, это ксенофобия воспитана государственной пропагандой во второй половине 90-х годов, в первой половине вот текущей декады. Особенно в том, что касается ненависти к чеченцам, она воспитывалась в людях целенаправленно во время обеих чеченских кампаний, особенно второй. Она воспитывалась не только в выпусках новостей, но и в многочисленных сериалах там, про героический спецназ, который убивает чеченцев, там, в кинофильмах, довольно нашумевших в духе там, «Брат», или там, «Война» и прочее. Это продукт дрессировки народа, это продукт пропаганды на государственном уровне. Что касается вот этого шума, который возникает или не возникает в одних преступлениях и в других, я должен сказать, что вот случай с убийством Юрия Волкова, история с тем, что кого-то освободили, а кого-то оставили под стражей, стала известна широкой общественности уже после того, как прошли все там поминальные мероприятия, и после того, как на стенах появились надписи в духе «Здесь чеченец убил русского». Вот на стенах никто не писал, что чеченец убил и его отпустили. Кстати, там отпустили одного, сидят двое. Никто не писал, что милиция бездействует, милиция не наказала убийцу. Все, кто писал, тот писал, здесь чеченец убил русского. Так же, как на довольно либеральных сайтах, довольно либеральных, прошу прощения, СМИ пишут, чеченец убил там Юрия Волкова, или чеченцы, обвиняемые в убийстве Волкова, и прочее.
Как раз то, о чем мы говорили, опять же, указание национальности. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Мурат Мусаев и заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В редакции «Новой газеты» заявили о похищении своего стажера Вероники Максимюк, освещавшей недавнее нападение на здание городской администрации в Химках. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор издания Сергей Соколов, сегодня утром милиционеры без предупреждения пришли в квартиру девушки и предложили ей проехать с ними в ОВД Химки. В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила участникам московского митинга на Триумфальной площади не выкрикивать лозунгов и не приносить плакатов, а, как она выразилась, просто собраться. В дагестанском селении Сергакалаз неизвестные обстреляли из автоматов дом сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, нападение произошло в ночь на субботу. Никто не пострадал. Площадь лесных пожаров в России превышает 120 тысяч гектаров. В настоящий момент действует 61 крупный лесной пожар и 18 очагов торфяных пожаров, сообщили сегодня утром в пресс-службе Главного управления МЧС России. На севере Китая 15 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Президент США Барак Обама призвал власти Ирана немедленно освободить 3 американских туристов, арестованных год назад по подозрению в шпионаже. В немецком городе Дуйсбург сегодня состоится поминальная служба по погибшим в результате давки во время музыкального фестиваля «Love Parade». В результате авиаударов, нанесенных минувшей ночью с израильских военных самолетов по целям в секторе Газа, убит один из высокопоставленных командиров палестинской группировки «Хамас» из Саба-Тран. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова и адвокат Мурат Мусаев. Сегодня мы говорим о том, нужно ли вводить какие-то специальные кодексы поведения для северокавказской молодежи. Может быть, такие кодексы нужно вообще в принципе придумать для молодежи. Есть ли в этом какой-то смысл? И о том, что происходит, собственно, с состоянием ксенофобии, с развитием ксенофобии. В обществе, античеченскими, антикавказскими настроениями, почему все это происходит. Ну, вот, кстати, о, собственно, кодексах. В Петербурге этим летом очень активно обсуждался вопрос на принятие кодекса петербуржцев. Депутаты предложили создать его с тем, чтобы приезжим объяснять, как принято себя вести в этом городе, какие нормы поведения, обычаи соответствуют образу истинного петербуржца, а какие нет. Но нужно сразу отметить, что эта идея провалилась, и Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге, рассказывает все-таки о том, как это обсуждалось и что с этим было.
После долгих обсуждений со стороны городского правительства был дан сигнал в том духе, что город достиг таких успехов на пути выполнения программы «Толерантность», что выдумывать специальный кодекс для приезжих на этом фоне как-то неэтично. Но сама попытка все же заслуживает внимания. Напомним, что создать кодекс предложила депутат Елена Бабич, фракция ЛДПР. Она объясняла, как больно ей смотреть на некоторых приезжих, разгуливающих по городу в тапочках, халатах и тренировочных штанах, и спрашивала, а почему бы по-хорошему не объяснить им, что у нас так не принято? Автора идеи поддерживает ее соратник по фракции ЛДПР Сергей Антипов.
Кодекс петербуржца, мы абсолютно его поддерживаем, даже тут нет никаких вообще сомнений. Никакого вреда, по крайней мере, он не принесет.
А вот член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин считает, что вред от подобных начинаний как раз может быть ощутимый.
Любые попытки делать какие-то дискриминационные кодексы, да, тем более, что если эти кодексы пытаются сформулировать люди, которые никогда в Петербурге не родились и не жили, и не понимают, что такое Петербург, это люди, которые все время хотят кого-нибудь от кого-нибудь отделить. И вместо того, чтобы заниматься тем, чем они должны заниматься, реализовывать законные интересы граждан, они выдумывают всякую фигню, не могу термина даже подобрать.
Но это не значит, что проблема столкновения культур не существует.
В принципе, вопрос о том, как должны себя вести люди, которые приезжают из одного культурного ареала в другой культурный ареал, надо решать совершенно не так. Европа дала негативный опыт адаптации людей, приезжающих из другой культуры. Надо изучать этот опыт и найти способ адаптировать этих людей к нашей культуре. Но для этого не надо никаких уставов писать, а искать способы с помощью ученых, конфликтологов, юристов, этнографов, этнологов, и искать способы взаимодействия людей с разными культурными опытами. Это очень сложная проблема. И надо заниматься этим.
Кроме культурных, Юрий Вдовин видит и экономические проблемы, когда представители коренного населения увольняют с работы и берут приезжих за половинный оклад. На это должны быть профсоюзы, но они слабые, как и другие социальные институты. Хотя на самом деле именно они, а не чиновники, должны регулировать отношения в обществе, в том числе решать проблему культурной адаптации приезжих. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Человек имеет право. Передача в эфире «Радио Свобода» звучит сейчас. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Мурат Мусаев, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Звоните нам, высказывайте свои соображения относительно того, стоит вводить какой-то специальный кодекс поведения для северокавказской молодежи или нет. И почему только для северокавказской, например. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также сообщение на номер +7 903 743 2801. Сообщений уже довольно много, но сначала давайте послушаем Марину Николаевну. Она дозвонилась к нам из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Вы знаете, это, конечно, вопрос во всем мире. Ведь везде, в каждом большом мегаполисе есть отдельные районы, где селятся люди с, так сказать, с другой культурой, с другим менталитетом. В Москве этого нет. В Москве это только бандитские есть ареалы. Нельзя заставлять чеченца думать так, как русский. Он нам тоже неприятен, чеченец. Ну, если он будет жить в определенном месте, где-то в Москве, определенное, так сказать, ну, так сказать, туда не будет сталкиваться эти культуры.
Марина Николаевна, Марина Николаевна, а чем вам так неприятны чеченцы, вот мне любопытно?
Вы понимаете, мне неприятно.
И почему именно чеченцы?
Только с тех пор, как они выставляли головы на дороге у журналистов. И их же, так сказать, соплеменники нисколько не возражали против этого.
Да, Марина Николаевна, я поняла, речь вероятно, идет вот о тех кадрах, которые распространяются в интернете, о тех, которые во время чеченских кампаний показывались по телевидению. И, вероятно, это делалось в рамках пропаганды и оправдания военных каких-то действий в республике, вероятно. Да, Мурат, вы хотите прокомментировать?
Да, я хотел бы спросить, почему вот те люди, которые выставляли там какие-то головы вдоль дороги, для вас чеченцы, а не бандиты? И как бы вы отнеслись, и вернее, как вы относитесь к тем многочисленным страшным преступлениям, которые денно и ношно происходят на других территориях, в разных регионах Российской Федерации, когда дети убивают своих родителей, родители убивают своих детей, разрезают их на кусочки. Разные вещи происходят. Достаточно посмотреть передачи, касающиеся криминальных хроник на российских телеканалах. Почему они для вас в первую очередь чеченцы? И вообще, почему вы задумываетесь о национальной принадлежности этих людей?
Ну, Марина Николаевна, дело в том, что уже отключилась от нашего эфира, поэтому она, к сожалению, уже не сможет ответить на ваши вопросы, но, в принципе, разговоров о том, что преступность не имеет национальности, они ведутся вообще уже не первый год. И, тем не менее, особенно в последние годы, все чаще подчеркивают национальности преступников, да, или национальности людей, которых обвиняют, подозревают в тех или иных преступлениях. Почему? Для чего это делается, Галина?
Вы знаете, на самом деле, это немножко тоже странное представление. Не все чаще. Вот мы наблюдали там до прошлого года, мы вообще наблюдали, как СМИ относятся к этому. Не росло количество упоминаний этничности в криминальной хронике там, по сравнению с 2004, например, годом. Да? Вот, 2008 было не больше, а даже, по-моему, поменьше. Проблема в том, что сознание россиян настолько этнизировано, что они этническую составляющую воспринимают как первичную.
Основную.
Вот мы специально... Мы провели очень простой эксперимент. Его может провести любой человек. Мы взяли московский комсомолец, посчитали количество статей вот в подвале «Срочно в новость», посчитали посчитали количество, общее количество статей, процент криминальной хроники и процент, значит, того, сколько там упоминается этнонимов. Вот. Так вот, там из общего количества 20% – это криминальная хроника, и 5% из этих 20%, значит, это упоминание этничности. И на самом деле 10% упоминания о том, что преступление совершили сотрудники правоохранительных органов. Но как-то никто у нас не кричит о том, что у нас развита милицейская преступность, вот как глобальная проблема. Да?
Нет,
зато у нас
этом...
этнопреступность есть.
Нет, почему? Об этом и говорят. Милицию никто не любит, но опять же, не любовь.
Потому что милиционер не воспринимается как чужой. А этнически отличающийся от тебя человек – это человек, которого ты визуально можешь выделить на улице.
Владимир из Новороссийска дозвонился по телефону 8 800 200 ровно 2212 в эфир «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Нужно, с вашей точки зрения, выводить какой-то специальный кодекс северокавказской молодежи?
Кодекс – это просто ерунда. Или этот депутат хотел высунуться, как говорится, быть на гребне пены.
Заместитель полпреда.
Да, это ничего не даст абсолютно. Вопрос гораздо глубже. Мы настолько разные, расово разные и запрограммированы генетически разные, что совместное проживание просто очень сложно. Это насилие над собой, особенно в России.
То есть, Владимир, вы хотите сказать, что вот в Новороссийске, где вы проживаете, вы ощущаете насилие над самим собой в случае, если видите людей, которые отличаются от вас национально, так что
нет, менталитет, поведение настолько разное, отношение, взгляд на всю природу, сущность вещей, окружающих нас, настолько разное, что просто несовместимость полнейшая.
Ваше мнение, Владимир, понятно. Вот, кстати,
ксенофобную историю.
Сейчас вы расскажете, я просто хочу вдогонку тоже задать вопрос. Вот здесь в материале нашего корреспондента в Петербурге прозвучали слова, что столкновение культур неизбежно, и действительно очень многие люди бывают возмущены тем, что на веселых свадьбах южных, кавказских, неважно, которые отмечаются на территории там Москвы, Московской области, Подмосковья, люди стреляют в воздух, это шокирует. Это действительно не может, наверное, не шокировать. Кто-то возмущается тем, что в мусульманские праздники в центре городов, где существует диаспора какая-то довольно многочисленная, режутся бараны, это тоже может шокировать людей. С другой стороны, многих возмущает, но в том числе мне, например, лично кажется довольно странным, что каждый год в Рождество и на Пасху федеральные каналы ведут трансляции из Храма Христа Спасителя, при том, что Россия позиционирует себя как многоконфессиональная страна, да, не показывают хадж, не пускают в Россию Далай-ламу, но зато вся страна смотрит Рождество и Пасху. Вот что это происходит? Откуда берется в таком случае вот это столкновение культур-то?
Значит, вот я бы разделила этот монолог на несколько. Значит, стреляние в воздух на свадьбах, прекрасная национальная традиция, никого не хочу обидеть, описана 222-й, если я не ошибаюсь, статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное хранение и использование огнестрельного оружия. Вот. И это огнестрельное оружие при вот таком использовании, значит, должно изыматься милицией. Тут как бы ни о какой там защите национальной идентичности речи быть не может.
То есть, соответственно, опять же, правоохранительные органы не доглядывают.
Да. Значит, резание баранов на Курбан-Байрам во дворах, ну, во дворах, как правило, еще там иногда мечети стоят, вот, это вопрос должен решаться на самом деле согласованием с тем двором, который, ну, в котором происходит действие. Если родители боятся, что, например, дети увидят, как режут барана, можно договориться, люди всегда могут договориться, нормальные
если
люди.
Если они хотят этого.
Да, если они этого хотят, что вот в этот час мы будем резать барана, пожалуйста, не, пусть дети не смотрят в окно или не гуляют в этот час, значит, во дворе, и потом приходите к нам на шашлык, не знаю, да, чем недоговоренность, да, вот. И третье, значит, про трансляцию и так далее. Значит, мне кажется, что в последнее время все отчетливее и отчетливее становится ясно, что то, что у нас называется, значит, возрождением культурных традиций, в реальности является десекуляризацией общества, причем это происходит не только...
Поясните, пожалуйста, для слушателей термин десекуляризации.
Значит, у нас государство светское, ни одно вероучение, ни одна религиозная деноминация не может доминировать и не может навязываться, и не должна навязываться, значит, можно, но и не должна преследоваться, значит.
По Конституции.
По Конституции, да. Значит, если как бы вы настаиваете на уважении культурных традиций, это означает, что, например, человек в религиозной одежде, как бы он ни был одет. Будь это хиджаб или будь это, никап. Там, не знаю, никап, ну, это все мусульманские, но там, наверное, есть какие-то другие одежды религиозные, я просто не знаю, буддийские монахи, например, да, что люди в этой одежде могут ходить в любой части нашей страны, не опасаясь быть задержанным милицией, избитым на улице, а если на него попытаются напасть, то милиция должна его защитить, и так далее. А не то, что вот мы мусульманский или там православный регион, и на нашей территории ты в никабе не ходи. Но... Это разные вещи, понимаете?
То есть, это, опять же, это речь идет об общих государственных установках,
да,
правильно?
И государство не исполняет свои функции в данном случае по обеспечению свободы вероисповедания, например, да, ну, в данном случае мы о религиозных обрядах говорим.
Если речь идет о религиозных обрядах. Да. Мурат, я предлагаю послушать Владимира Петровича, он из Москвы дозвонился, довольно долго ждет возможности высказаться, а потом ваш комментарий. Пожалуйста, говорите, Владимир Петрович, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я категорически против всяких кодексов, потому что все мы живем в одной стране, а молодежь себя ведет так, но она везде, наверное, одинаково себя ведет, а с Кавказа, которые в Москву приезжают, просто они чувствуют, наверное, себя как бы не в своей тарелке, и стараются держаться все вместе. Поэтому я против, опять же говорю, против всех кодексов. А предыдущей вот выступавшей женщине, которая говорила про голову, я хотел бы напомнить. А вот в каком-то городе у нас на вечном огне сожгли парня. Там кто был по национальности? Спасибо.
Да. Владимир Петрович из Москвы был в эфире «Радио Свобода». Я хочу вдогонку прочитать комментарий, который пришел к нам на номер СМС +7 903 743 2801. Я коренной москвич и считаю себя весьма толерантным, но за последние десятилетия ощущение ползущей оккупации присутствует. Приезжие ведут себя как хозяева жизни. Это недостатки культурной и национальной политики. Подписался человек. Человек подписался как врач из Москвы. Мурат, с вашей точки зрения, вообще вправе ли люди предъявлять какие-то претензии относительно поведения, неповедения к тем людям, которые приезжают из одного региона России в другой регион России?
Я считаю, что люди вправе предъявлять претензии к человеку, ведущему себя не в соответствии с законом или с моралью, вне зависимости от того, здесь он живет и родился, или приехал из другого места. Я считаю, что история с там, антагонизмом миропониманий, с этим конфликтом, что вот вы понимаете жизнь так, там и так-то, полностью, от начала и до конца надумана. Я живу в Москве 15 лет. В доме, в котором я живу сейчас, на лестничной клетке, ну, представители как минимум трех национальностей, в основном русские. У нас не возникает никаких конфликтов. Мы понимаем мир там, ну, за исключением некоторых незначительных нюансов, совершенно одинаково. Есть там атеисты, есть люди верующие, да, и все. В основном понятие, что такое хорошо, что такое плохо, у нас одинаковые. Нет конфликта мировоззрений у людей с Кавказа и людей со среднерусской равнины. Нет конфликта воспитания у людей с Кавказа и со среднерусской равнины. Есть конфликт воспитания у невоспитанных и воспитанных людей. И нельзя ни про одну из этнических групп или ни про одну из групп по территориальному признаку сказать, что она более или менее воспитана. В московской школе, когда я впервые переехал в Москву, я лично был шокирован тем, что ребенок в 5-6 классе может нагрубить учителю, который там минимум мамы, а так в бабушке годится. Я был шокирован тем, что дети в 5-6 классе, вполне себе русские, татары, чеченцы, неважно, живущие на территории Москвы, могут курить и пить на праздниках, пить алкоголь в смысле. Это не имеет никакого отношения к местности или к национальности или к определенной культуре этноса. Это имеет отношение к воспитанию. Я не курил, и Ваня в моем классе не курил ни в 5-6, ни в 11 классе, потому что нас так родители воспитали. При этом другие дети могли курить и пить, потому что их так воспитали или недовоспитали.
Или не воспитали
родители. Это не имеет отношения к этнической принадлежности человека.
Николай, да, Галина.
Я хочу просто добавить, что к кодексу и к воспитанию, понимаете, меня настораживает на самом деле то, что все разговоры о кодексе, как правило, если они конкретизируются, ну, вот знаменитый этот кодекс москвича или тот же кодекс петербуржца, вот то, про что мы услышали, да, там в штанах не ходить, там что-то такое, вот, они на самом деле в конечном итоге сводятся не к тому, как адаптировать человека из маленького населенного пункта в мегаполисе, что действительно реальная проблема, вот, а, в общем-то, занимаются вторжением в сферу частной жизни, в том не ходи, на таком языке не говори, так не делай.
То есть вместо помощи предлагают ограничения, набор запретов.
Не просто набор запретов, а набор запретов в сфере частной жизни, я подчеркиваю.
Которая, собственно,
да,
никого не касается, и охраняется Конституцией.
Не касается, да, какое вам дело, в каком платье я хожу? Будет это белое платье или зеленое будет? Оно с длинным рукавом или вообще без рукавов? Какое вам дело, чиновникам?
Николай...
Поэтому неприятие сразу самой идеи возникает, хотя реально какая-то памятка для адаптации приезжего в мегаполис нужна.
Николай из Москвы дозвонился.
Добрый
на радио
день.
«Свобода». Здравствуйте.
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, в городе Грозном проблемы культурного конфликта между русским населением, которое там когда-то составляло половину или даже больше половины, и местным населением нет. Там русского населения практически нет. И никого из правозащитников, причем это давно, этот упрек правозащитникам выдвигается, никого из правозащитников это не беспокоит. А если вспомнить, каким образом это население было оттуда удалено, можно очень много интересных вещей рассказать. Да, конечно, все эти кодексы – это полная чушь, это попытка что-то сделать, как-то заблокировать существующую и увеличивающуюся проблему. Давайте мы признаем, что при отсутствии репрессивного режима и жесткого режима прописки в одном государстве невозможно сосуществование этнических групп со столь различными культурными традициями.
Николай, то есть вы вообще считаете, что ту статью в Конституции, которая предполагает свободу передвижения, ее вообще нужно отменить?
Видите ли, свобода передвижения должна регулироваться государственными границами. Естественно, свобода передвижения означает свободу выезда, но не свободу въезда, как во всем мире. И в Москве становится жить страшно. Страшно, очень неуютно.
Николай, ваше мнение понятно, кстати, по поводу того, что становится жить страшно в Москве или не в Москве. Вот если говорить о себе лично, то мне гораздо страшнее, если я вечером поздно возвращаюсь домой, проходить не мимо там представителей каких-то иных национальностей, там, кавказцев, а мне очень страшно встречать на улице молодняк, особенно пьяный молодняк. Вот это славянский. Вот эти люди, которых я действительно опасаюсь, просто потому что понимаешь, насколько безбашенными они могут быть. Да? Я не знаю, это у меня лично так откладывается почему-то. И вообще это, опять же, какие-то внутренние установки должны действовать. Да? И послушаем очень коротко комментарий Владимира из Воронежа, и будем как-то подытоживать сегодняшний эфир. Владимир, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я хотел бы вот возразить вашему гость вот насчет дрессировки народа в 90-е годы, которая якобы является единственным, так сказать, вот источником вот такого отношения. Значит, вот в продолжение темы Николая относительно того, что происходило в Грозном еще до 90-х годов, а вот, скажем, в конце 80-х, значит, есть воспоминания вот этих тех русскоязычных жителей Грозного, которые показывают настолько кошмарное к ним отношение со стороны чеченов, включая именно отношение, как правило, в большей всего степени именно к молодым девушкам, которые, видимо, у чеченов принято к своим, а русские, видимо, девушки к этому непривычны, они как-то, значит, видимо, по-другому реагируют, что вызывает еще большую агрессию со стороны чеченов именно к молодым женщинам. Тут вот это абсолютно, так сказать, четкое свидетельство, и поэтому какие-либо здесь ссылки на якобы дрессировку, имевшую место, они, мне кажется, совершенно, так сказать, абсурд.
Ваше мнение понятно, Владимир. Мурат, я вас попрошу прокомментировать звонящего и прокомментировать сообщение, которое пришло к нам, СМС-сообщение. Пишет Олег: никакие кодексы не нужны, должен заработать уголовный кодекс. Необходимо вернуть смертную казнь, поголовно вооружить всех русских и расширить права на самооборону. Тогда вообще все проблемы решатся, считает один из наших слушателей. Ну, а теперь, пожалуйста, я видел...
Я боюсь ответить. Уже запутаться, потому что наслушался за последние 5 минут. Но, во-первых, тому, кто предлагает поголовно вооружить всех русских, интересно, как он будет определять, кто такой русский, а кто нет вот в нашу годину. Во-вторых, не боится ли он, что, в общем-то, этим оружием одни русские других русских убивать будут, если он так радеет за интересы русских как народа? И как быть со всеми убийцами, грабителями, разбойниками, рецидивистами, которые наполняют тюрьмы России? Они выйдут после очередного срока, их тоже по национальному признаку надо вооружить.
Их будут выдавать, видимо.
Но это очередной бред силой кобылы.
Но слушатель же предлагает, чтобы уголовный кодекс работал.
Ну, если уголовный кодекс заработает, то слушатель первый же и попадет под статью 136 «Дискриминация».
Или под статью 282 «Возбуждение вражды и ненависти».
Ну, нету здесь вражды, есть дискриминация.
Мне представляется, что есть. Ну, по крайней мере, наша богатая судебная практика свидетельствует о том, что, ну, светит ему как минимум условный срок. Что касаемо вот этой истории о том, что происходило в 80-е, в начале 90-х на территории Чеченской Республики, ну, в 80-е там ничего не было, это слушатель слышал звон, но не знает, где он, а в 90-е было, как и на территории всей России, был разгул преступности и беспомощность государственного аппарата, в том числе правоохранительных органов. И да, зачастую от вот этого разгула преступности страдали наименее защищенные слои населения, и среди них значительное количество русских. Но если ваши уважаемые слушатели хотят знать, какова причина отсутствия или малого количества русских на территории Чечни сейчас, то причина такова же, по какой в Чечне сейчас отсутствует несколько десятков тысяч чеченцев. Это авиабомбежки и, в общем, две войны, которые прошли. Да, эти люди в основном жертвы войны, их теперь действительно очень мало там. И чеченцев, как я уже сказал, если считать просто военные потери среди мирного населения, их теперь меньше на несколько десятков тысяч человек, чем было. Я уж молчу про тех, кто умирает от всяких болезней, млад и стар, изо дня в день. Есть проблема войны, есть проблема убийц и жертв. Авиабомба, которая сбрасывалась от нашего с вами имени на Грозный, не различала русского и чеченца. Преступники не различали русских и чеченцев.
Ну,
они различали того, кто более защищен и менее защищен, потому что у них конкретный меркантильный интерес.
Галина, я прошу ваше краткое резюме к нашему сегодняшнему разговору, буквально вот 30 секунд.
Ну, я, послушав все это, в общем, впала немножечко, конечно, в глубокую депрессию. Мне действительно очень обидно, потому что во всех комментариях, которые сегодня прозвучали, как по СМС, так и вот в звонках, на самом деле, как бы они ни формулировались, в терминах расовой несовместимости или там в терминах того, что вот воспитание, на самом деле реально звучит одна скрытая тревога. Государство как институт не работает, оно не способно обеспечить действие закона на всей территории ему подвластной.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, адвокат Мурат Мусаев. На сайте по адресу www.svobodanews.ru вы найдете и текстовый вариант этой программы. Оставляйте комментарии и слушайте нас. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нахожусь в тюрьме, на полу, просто в камере.
Даются обращенные к Великобритании призывы вернуть знаменитый...
Никто не сомневается, и прежде всего само правительство Пакистана, что в стране еще...
Нашей власти. После того, как в Москве в начале июля...
Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».